говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Программу этого часа откроет реплика директора радиостанции «Радонеж» Евгения Никифорова на недавнее заявление Папы Франциска. Затем вы услышите очередную вторую передачу профессора Литературного института имени Горького и Сретенской духовной семинарии, доктора филологических наук Александра Николаевича Ужанкова о евангельских основах русской народной сказки. Во второй половине часа в эфир выйдет очередная передача из радиоцикла «Великие жены Святой Руси». Автор и ведущая – Любовь Акелина. Нашего микрофона директор радиостанции «Радонеж» Евгений Никифоров.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Папа Франциск недавно выступил с новым заявлением. Но когда я читал, я понял, что не только я не могу понять, о чем там, собственно, речь, но и попытался вникнуть, что, собственно, стоит вот за этими словесными кульбитами. Поэтому я и предлагаю свои размышления вашему вниманию. В этом заявлении Папа Франциск сказал, что вклад христианства в культуру не должен восприниматься сквозь призму колониализма, но через Христа, омывающего ноги. Но действительно, поистине только многовековой культурой словесных кульбитов можно объяснить, как в одной фразе можно свести вместе ноги, колониализм, культуру и христианство. Поистине нужна многовековая культура завязывания своего собственного языка узлом, чтобы понять понтифика. Ну и тогда немного поймешь. Ну, собственно, то он и католицизм. Понять то, что сказал папа, невозможно даже самым лучшим переводчиком. В интервью французской газете «Ле Круа», где размещено было вот это заявление Папы Франциск, говоря о миграционном кризисе в Европе и роли христиан в нем, назвал вполне справедливым вопрос о способности Европы вместить такое количество мигрантов. Однако назвал еще более глубоким вопросом причины такого большого количества мигрантов сегодня. Но давайте разберемся. Нет, тут ни в коем случае не сказано ни о катастрофических последствиях изменения лица христианской Европы, ее этнического, этноконфессионального, культурного изменения, грозящей, собственно, гибелью нашей цивилизации. Не это беспокоит папа. Папа согласен лишь согласиться со справедливой постановкой вопроса о способности Европы вместить. Ну, хорошо. Поставили вопрос. Вместили. А что дальше? А дальше, оказывается, вся проблема не в ответе, не в решении кризиса переселения чуждых народов в европейский дом, а в форме приема непрошенных гостей. Худшей формой, пишет папа, худшей формой приветствия является помещение их в гетто. Как? Оказывается, Европа должна не активно отстаивать свою самобытность, защищать свои границы, ценности, а изощряться в формах приветствия. Если худшей формой приветствия является помещение их в гетто, то какие лучше? Хлебом и солью встречать? И по квартирам берлинцев расселять? Да и как приветствием можно назвать помещение в гетто? Да и было ли гетто? Необходимо интегрировать их, заявляет предстоятель католической церкви. Ну, кто же против? Но как? Вы думаете, понтифик, лидер христиан, посоветует им глубже понять христианскую культуру Запада? Призвать христиан обратиться к приезжим со словами благовестия Христова? Совсем нет. Даже наоборот. Дальше вот послушайте. В Лондоне новый мэр, говорит папа, в Лондоне новый мэр, мусульманин, принял присягу в соборе и, несомненно, встретится с королевой. Это свидетельствует о необходимости Европе заново взглянуть на свою способность к интеграции. То есть это Европе нужно интегрироваться в новую культурно-религиозную реальность. Это главный собор Лондона должен потесниться для мусульман. Но, Господи, таково же щемящего чувства дежавю. Вспоминается здесь пророческий роман Елены Петровны Чудиновой «Мечеть Парижской Богоматери». Интересно, в связи с этим, кстати, королева будет мэра встречать в хиджабе? Ну, чтобы, так сказать, не оскорбить его чувства. Все же иногда папа не теряет полного чувства реальности и сказал все же о исламистской воинственной экспансии, которая отчасти заимствована из ислама. Ну, это хоть признал, и то хорошо. Но тут же добавляет, что идеи экспансии, конкисты, не отсутствовали в христианстве. Ведь можно интерпретировать слова Иисуса в Евангелии от Матфея, когда он посылает своих учеников проповедовать ко всем народам, так же, как идею завоевания, сказал папа. Но тут же, простите, это наглая ересь, неприкрытая в духе дешевой журналистики, подлог, оскорбительный для всех христиан. Значит, ни Евангелие, ни учение любви, содержащий весь мир, призвал Господь проповедовать своим ученикам, а заниматься конкистой, завоеванием мира. Поэтому не надо этого, проповеди Евангелия. Это, оказывается, форма конкисты, завоевания и колониализма. Вклад христианства в культуру не должен восприниматься сквозь призму колониализма, но через Христа, омывающего ноги. Продолжает папа. Во-первых, при чем здесь колониализм? Как связаны преступная колониальная политика некоторых западных стран и вклад христианства в культуру? Ну, то есть, читай, проповедь в исламском мире или даже здесь, в Европе, должна осуществляться через мытье ног мусульман. Да уж действительно ноги мыть и юшку пить. Ну, замечательный рецепт приветствия. В любой воскресной школе учат, ноги Господь мыл своим ученикам, чтобы они поступали так же друг с другом смиренно, как заповедь любви, как заповедь смирения и послушания друг другу. Там не имелись в виду первые встречные, поперечные. Когда я слышу разговор о христианских корнях Европы, продолжает папа, я иногда опасаюсь триумфалистского и даже мстительного тона. Да, Европа имеет христианские корни, ну хорошо, хотя бы об этом он еще упоминает. А христианство несет ответственность за то, чтобы поливать эти корни. Но это должно делаться в духе омывания ног. Ишь ты, даже когда слышит лидер христиан западного мира разговоры о христианских корнях Европы, его корежит. Не о триумфе Христа речь. Не хотят ли христиане, поминая свои корни, кому-то отомстить? Вот в чем оказывается опасность. И это уже не печально, это уже трагично, это симптоматично. Это говорит о том, с кем мы имеем дело. Епископ, который перевирает Евангелие, сознательно, потому что упрекнуть папу в незнание богословия невозможно, это преступник и вообще не христианин. Ну, посмотрим, до чего еще он договорится.
Вы слушали реплику директора нашей радиостанции Евгения Никифорова.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Дорогие братья и сестры, в одной из наших предыдущих программ в эфир вышла передача о евангельских основах русской народной сказки. Сегодня профессор Литературного института имени Горького и Сретенской духовной семинарии, доктор филологических наук Александр Николаевич Ужанков продолжает тему.
Я хотел бы с вами разобрать теперь колобок. Опять же таки дед и баба. Все начинается с прародителей. Смотрите, жили-были дед и баба. И вот как-то дед говорит папе: «Испекла бы ты мне, старуха, колобок». Что такое колобок? Колобок – это не хлеб, который едят каждый день. Там с борщом, с картошкой или с чем-нибудь. Колобок – это, можно сказать, какой-то определенной степени деликатес. Такая, ну, можно сказать, булочка, которая подается уже на десерт с чем-нибудь, с вареньем, там, или еще чем-нибудь, с маслом, там, еще чем-то. Ну, выпечка сделана с особой любовью, это хочу подчеркнуть, но не, скажем так, не на обычную потребу. А с чего же спекти колобок? Ничего-то нет. Знаете, по-видимому, уже сезон какой? Поздняя весна или начало лета, мука вся закончилась. То есть живут небогато. Но бабке-то хочется приятно сделать что-нибудь своему супругу. Говорит, а с чего же спечь? Он говорит, ну, по сусекам поскреби, да, по коробу помети. А вот чего-нибудь наберется. Хорошая эта мука. Вот если поскребти, помести. Ну, не очень. Какая выпечка будет? Вы же вы прекрасно знаете. Но хочется ведь сделать приятным своему супругу. И смотрите, бабка с любовью относится к этой своей работе и к просьбе своего супруга. Чего она добавляет туда, чтобы вкус не было? Сметанки. Ведь он о сметане не сказал ни слова. Может быть, как раз для старухи и оставлял эту сметанку. Понимаете? А она нет. Чтобы сделать этот колобок, значит, еще добавила сметанку, чтобы пышнее был, румяней. И спекла колобок. Красавец, да? Ну, сразу употреблять не будет с пылу жару. Надо его остудить. И вот здесь очень важный момент. Опять же таки, дед и баба, можно их воспринимать как прародителей, да? С одной стороны. Но вот мы с вами говорили, символизм, чем он важен? Что есть много смыслов. Теперь уже детку и бабку, которые сотворили вот это ключевое слово «колобок», можно с кем сравнить? С Творцом. То есть они создали нечто живое, одушевленное, у которого может быть своя жизнь, но у которого, и это самое главное, есть свое предназначение. Ну, если утилитарно подойти к этому, он должен быть съеден, да? По-простому. А если по-другому посмотреть, он должен послужить Творцу. Мы с вами знаем, всякий дар свыше есть. И у кого какой дар есть, тот этим даром должен послужить Богу, то есть своему Творцу. Знаете, колобок должен послужить своим создателям? Да, конечно. Его с любовью сделали? Да, конечно. Господь тоже человека с любовью создал. А дальше что появляется? Колобок поставили на окошко, чтобы он остудился. Что такое открытое, распахнутое окно? Это возможности. Это окно в мир, окно в жизнь. Вот колобок полежал, ему стало скучно. В некоторых вариантах сказки это указано. И он скатился на завалинку, завалинки на дорожку и покатился. Катиться можно как? По прямой поверхности можно катиться? Нет, только по наклонной. Отсюда и выражение «докатился», и наш колобок докатится. И вот, смотрите, покатился по дорожке. Куда? В лес. А что такое лес? А лес – это всегда были человеческие страсти. Всегда в сказках, в древнерусских вот, повестях. Не случайно там лешие, баба-яга, кикимеры всякие, если там болото еще есть. Ну, это всякие страсти. Нехорошее место. Почему в лесу на перекрестье дорог всегда ставили поклонный крест? Чтобы от нечисти всякой очищался. Посмотрите, и колобок из дома, где вот его творцы живут, покатился вот туда, в противоположное место. Катится. Кто первым встречается в жизни человека? Или что? Или с чем знакомится в жизни человек? Маленький человек, ребенок. Со страхами. Кто встречается колобку первым? Зайка серенький. А зайка серенький в сказках – это кто? Трусишка. Да? Вот страхи те самые. А опять же таки, подросток или ребенок, он же хорохорится. Да, то сказать, ну вот, он уже смелый. Он уже такой вот, он не должен страха показать. Значит, он песенку начинает. Да, а зайка еще говорит, колобок, я тебя съем. А колобок, какую песенку? И он поет. Я колобок. Смотрите, первое. Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел. Смотрите, самоволие, самовластие. То есть, своего предназначения он совершенно забыл. У него есть какая-нибудь цель конечная, куда он должен докатиться? Нету. Как и в большинстве людей в то время, так сказать, когда они только растут, у них нет еще этой определенной цели в жизни. У колобка тоже этой цели нет. Хотя предназначение есть, как у каждого человека, есть свое предназначение. Но вот если он не хочет его понять, осознать и к нему стремиться, то да покатился по наклонной. Теперь смотрите, по сусекам скребен, по амбару метен, на сметане мешан, в печке зажата. А где дедушка и бабушка? Я все сам. Сам себе замесил, сам себе испек, все сам. Вот вам, пожалуйста, человек, гордый человек. А поскольку от них ушел, то я тебя, зайка, уйду. И покатился дальше. По идее, по нарастающей, кто должен появиться? Лисичка, да? Ну, если по силе, зверюшек. Ну, нет. Смотрите, появляется волк. Кто такой волк? Волк – это гнев, ярость. Опять же таки, колобок, я тебя съем? Нет. Я тебя не ешь, мне, я тебе лучше песенку спою. Смотрите, гордыня растет. Я от бабки ушел, от детки ушел, от зайца ушел, и от тебя, и подал на уйду. Да? То есть вот гордыня растет, а катится по наклонной дальше. Встречается медведь. А кто такой медведь? С одной стороны, это сила, с другой, мы с вами уже говорили, власть. Значит, страхи, гнев, ярость, сила, власть. Вот для ветхого человека это вот очень понятные категории, потому что мы через это проходим. Человек за следующий, он тоже через это проходит. Доходит до власти, может даже уйти от власти. Вот как от медведя он тоже уходит. Песенку пропел, все, я тебя тоже уйду. А вот дальше-то оказывается самое страшное. Это лесть, лисица. Вот она когда появляется. Кто такой прелестник, мы с вами знаем? Обманщик. А кто самый главный прелестник? Антипод Бога, Творца. Понимаете? И вот смотрите, получается в колобке путь или выбор, да? Творец и прелестник. Вот если человек не послужит Творцу, его создавшему, не послужит ему, а будет падок на лесть, на соблазны, и будет прельщен прелестником мира сего главным, то он погибнет. Колобок-то был предназначен, чтобы его съели, его съедят. Но только кто? Не тот, кто его сотворил. И лисичка обхитрила тоже, да, сядь на носик, да, пропой мне песенку, ам, и съела его. Почему? Потому что гордыня не позволила колобку распознать эту прелесть в лисичкиных словах, в ласковых словах. Все эти сразу говорили, я тебя съем. Там было понятно, что там враги. Но оказывается, вот самый главный враг, он очень хитер и может обольстить человека, и человек погибнет. Вот, пожалуйста, путь колобка – это путь человека. До его физического взросления и духовного. Если духовного взросления нет, то он и погибает. Удивительная сказка, правда? И вот по нарастающей еще дальше идем. По щучьему велению. Это, по сути дела, вот развитие вот этого самого сюжета. Только он более усложняется. Смотрите, наш любимец Емеля. Емельян, день памяти 8-го или 21 января, в переводе значит «льстивый» или «льстец», или же «приятный» в слове. Но в нашей сказке что олицетворяет Емеля? Смотрите, Емеля лежит на печке. Чем он занят? Ничем. Кто это? Или что это? Это наша душа, которая не хочет ничего делать. Это ветхий человек. Сделай то – не хочу. Сделай это – не хочу. Душа, потрудись, не хочу. На печке тепло. Очень хорошо, уютно. Как вывести из этого состояния? Невестки, жены, братьев. Емеля, Емеля, сходи за водой. Не хочу. А вода что такое? Вита, жизнь, да? То сказать, ну вот, основное-то, что необходимо. Принеси себе на потребу и другим. Не, не хочу. А, ну тогда братья тебе не принесут гостинца. Они же поехали в город, на базар. Привезут гостинец, тебе не дадут. А, ну тогда скажу. Мотивация есть, да? Вот если появляется мотивация, тогда мы чего-нибудь сделаем. Так духовно расти не будем. Если у вас мотивация, ну тогда ну ладно. Пошел за водой. Приходит к проруби. Прорубь, как река, как озеро, как пруд, то есть как вода. Это источник. Да, вот мы говорим, четыре евангельских источника. Да? То есть вода всегда олицетворение духовных знаний. Это действительно источник благодати. Не случайно, что и крещение водой происходит. Спаситель крестился в водах Иордана. Значит, и он приходит к источнику. Но он же ветхий человек. Он знает, что это источник. Он ощущает это. Но, говорят, дуракам везет. Увидел в проруби щуку. Схватил его. Щука, точнее рыба, это ведь тоже символ христианства. Это символ Христа, как мы знаем. Значит, смотрите, в источнике узрел Христа. Он его увидел или нет, ветхий человек? Какая хорошая щука на уху будет. Да? То есть он, ветхий человек, и в рыбе видит только рыбу для ухи, на потребу. Его даже не удивило, что щука говорит человечьим голосом. «Отпусти меня, Евмеля, а я любое твое желание выполню». Верит он ей? Нет. Ты сначала чудо покажи. Я ведь чудо. Смотрите, это какой человек? Вот вера, она или есть, или нету. Помните, так сказать, вот в христианстве, опять же таки, очень важно, вот как в слове мы с вами говорили, Иакова о Владимире Крестителе, или в слове «Законе благодати», митрополита Илариона, о том же Владимире Крестителе. «Не видел апостолов и чудес не видел, но уверовал». Вот это сила веры. Без чуда уверовать. Но для ветхого человека обязательно должно быть чудо. Сотвори чудо. Хорошо. Скажи по щучьему велению, по моему хотению. Опять же таки, вот эта фраза, она замечательна. По щучьему велению. То есть по Божьему велению, по моему хотению. Господь говорит, что если нет у человека желания, то он не может выполнить человеческую просьбу. Должно быть обязательно желание. «Просите, и дастся вам», сказал Господь. Это с одной стороны. С другой стороны, человек ничего не может сделать без Божьей помощи, без Божьей воли. Значит, вот по щучьему велению, по моему хотению. Какое чудо? А пусть вот вёдра сами пойдут домой. Что он их донести не может? Может. А зачем он просит? А просто так. В принципе, опять же таки, знаете, душа непривередливая, не требующая себе ничего. Ведь он для себя, для своих потреб ничего, по сути дела, не попросил. Ну, такое ничтожное совершенно дело, да? Пусть ведра пойдут сами домой. Пошли. Дальше. Опять на печь. Трудиться? Ня. Лежать. Бока греть. Емеля, наруби дров. Знаете, вода – это жизнь, огонь. Это тоже жизнь. Без дров не будет огня. Ничего нельзя приготовить. И согреться нельзя. Наруби дров. Ну, тут хорошо, по щучьему велению, по моему хотению. И топор нарубил дров. Замечательно. Но дрова закончились. И вот тут самое интересное. Емеля, поезжай в лес и привези дров из лесу. По логике он мог сказать, дрова нарубите сами и по щучьему велению. Да, и пусть они появятся здесь во дворе. Проще же ведь, правильно? Чем ехать в лес. А почему он не делает то, что проще? А почему он решил поехать в лес? Задумывались вы над этим или нет когда-нибудь? Приготовился, топор взял, все как положено, сел в сани, и ему говорят, запряги лошадей. А зачем? Нужно теперь удивить людей, то есть гордыня теперь появляется, та самая, о которой мы уже столько раз говорили. Ведь я теперь покажу, какой я. Я поеду через город, и пусть все увидят, какой я Емеля. На печи лежащий и на санях без лошадей едущий. Поехал и людей подавил. Смотрите, гордыня выросла и привела к какому греху? Людей подавил. Он не себя показал. Не стали говорить, что какое чудо, да, Емеля без лошади поехал, а стали говорить, что Емеля людей погубил. Понимает он это? Вот тоже интересно, как человек задумается. Человек рациональный, человек опять же таки ветхий, понимает, что совершил. Законник, ветхий человек, соблюдает закон. 10 заповедей, мы с вами знаем, значит, и знает наказание, какое будет. По щучьему велению топор нарубит дров, а еще что приготовил? Дубину. Зачем? А себя защищать. Значит, знает свою вину? Конечно. Но есть покаяние? Нету. Почему? А душа не трудится. Осмысления нету. Приехал домой, сидит на печи, но уже до царя все это проделки имели, дошли. И теперь царь посылает своего вельможу, своего офицера или генерала, который может с Емелей поговорить, чтобы его привести к самому царю. Царь – это олицетворение власти. Царь – это олицетворение суда, прежде всего. Царь небесный будет судить, и царь земной имеет право судить. Значит, должен быть суд. Ну, Емеля-то достал дубину, да, чтобы она отходила этого офицера. Не смог он договориться с Емелей. Значит, царь уже большего посылает вельможу, ну, генерала, с тем, чтобы тот нашел таки подход к Емеле, чтобы сумел его уговорить к царю приехать или прийти. И помните, как уже, вот что значит придворный генерал. Он спросил, начинает прощупывать слабые места ветхого человека. Что он любит? Изюм любит, конфеты, сладости. Да, значит, чем его уже можно подкупить? Генералу-то важно выполнить поручение своего царя и Емелю привести. Значит, нужно на человеческих слабостях здесь сыграть. Подкупает Емелю этими сладостями. Емеля обещает, да, прибыть к царю. Опять же таки, не с генералом едет, нужно еще народ удивить, да, а прямо на печи отправляется государь. Но государь видит такое дело, конечно, диво-дивное, чудо-чудное. Но тут, вот смотрите, меня не столько государь интересует, не столько преступление и наказание, а вот когда начинается работа души. Вот он лежит на печи, для тела комфортно, тепло, а чего-то не хватает. Внутреннего тепла нет. Чего захотелось? Любви. Почуть ему веление, пусть царская дочь влюбится в меня. Скажите, он потрудился, чтобы царская дочь влюбилась в него? Пока только желание. А своей работы нету. Что это будет за любовь? Но хотя бы уже появилось желание. До этого-то, смотрите, у него-то и желаний-то никаких не было. Он так. То его попросят, посулят гостинцы какие-то от братьев. А вот теперь... Первое желание. Пусть царская дочь влюбится в меня. Влюбилась. А Емеля к себе отправился на печи. Что, царя наказал, заставив таким чудесным образом влюбиться дочку в него. А царь что решает? Что, ах, коли так, то нужно. И дочка уже влюбилась и хочет, так сказать, вот, видеть Емелю, быть с ней неразлучно. Ну, коли так, то, пожалуйста. Значит, царь удить бочку, в бочку посадить дочку и Емелю. Придачу, засмолить и бросить в море-океан. Что такое море-океан? Житейские будни, конечно, жизнь, конечно же. Смотрите, они ссорятся в бочке, Емеля и дочка царская. Нет, самое удивительное. Претензий есть? Нету друг к другу. Тоже самое удивительное. Понимаете, и получается, что то, что началось, ну, таким чудесным образом, пусть она влюбится в меня, то вот теперь начинается уже работа, действительно, чтобы они были... единое целое. То есть уже начинается его труд. Дочка просит, сделай так, чтобы бочка на берег выкатилась. Но это уже его касается тоже. Просит по щучьему велению. Выкатилась бочка. А теперь жить где-то нужно. Емеля, построй дом. И смотрите, у них есть определенное согласие, потому что действительно вот оба они хотят создать эту семью. Емеля, ну, по щучьему велению строит даже не дом, а дворец. И вот тут процесс строительства семьи малой церкви происходит. И происходит самое главное. Дочка смотрит на ветхого человека Емелю и говорит, а ты можешь стать красавцем. А что значит стать красавцем? А ты можешь преобразиться. То есть из ветхого человека превратиться в человека нового. И он преображается, человека нового, потому что он уже немного хотя бы потрудился. Душа потрудилась. Но насколько? Можем ли проверить это преображение, насколько он стал духовней? В это самое время царь поехал на охоту и видит в его земле стоит дворец. кто такой, что такое. Приезжает туда, узнает он Емелю. Нет, он преобразился, совершенно верно. Царь его не узнает. Если был ветхий человек, он бы его сразу узнал. А как, опять же таки, узнать, что он преобразился? Царь увидел дочку и узнал ее. И стало быть, понял, что это Емеля. Потому что он же их вместе посадил, так сказать, и бросил в море. Значит, он испугался, что Емеля его может наказать. Но преображенный человек милостив и милосерден. Он не стал наказывать царя. Наоборот, попросил прощения за все свои проделки. Почему? Потому что уже новый человек, духовный человек. И что царь делает для Емели? Он награждает его царством, этим земным царством, благополучием. И теперь уже по закону дочку выдает за него замуж. А что душа? А душа наследует уже царство небесное. Емеля – царство земное, а вот душа, которую олицетворяет Емеля, получает царство небесное. Вот тот же самый духовный рост у Колобка. Что мы видели? А у Емели что мы видим? Понимаете, вот все эти сказки, да можно и другие я тоже приводить сказки, всегда заставляют человека задуматься и над поступками вот этих сказочных героев, и мысленно их перенести на свои собственные поступки, и через сказки оценивать свое поведение, свои поступки. И, соответственно, исправляться и преображаться. Но опять же таки, хочу повторить, сказка – ложь, то есть вымысел, сказочность, да? Но добрым молодцам урок, потому что в сказке есть вот это вот наставление, которое есть в притчах. И поэтому сказки, естественно, вот на начальном периоде воспитания и образования человека очень важны.
Заключительную беседу профессора Литературного института имени Горького и Сретенской духовной семинарии Александра Николаевича Ужанкова о евангельских основах сказки вы услышите в одной из наших ближайших программ.
Великие жены Святой Руси. В эфире радио «Радонеж» авторская программа журналиста Любови Акелиной.
Христос воскресе!
Воистину воскресе. Я хотела бы вернуться к Марии и сыне, о которой, конечно, известно, наверное, в летописях больше, чем о других русских княгинях, но, тем не менее, наверное, хотелось бы больше. Есть, конечно, вопросы, как они познакомились. Есть предположение, что она приехала вместе со своей старшей сестрой, и Всеволод там ее увидел. Ну, во всяком случае, познакомились. Познакомились, влюбились. Действительно, осетинские женщины очень красивые, целомудренные, грациозные. Я думаю, что можно было бы действительно влюбиться сразу. Чем еще она известна? Иногда такие, знаете, упреки я слыхала, даже в адрес Марии и сыне. Предполагается, что старшая ее сестра, вот Мария Есени, была как раз вот той самой второй женой Андрея Боголюбского, которая участвовала в заговоре против него. И вроде бы как, вот говорят, вроде бы как, сама Мария и Всеволод знали об этом заговоре. И старшая ее сестра участвовала и организовала весь этот заговор именно потому, что она очень любила свою младшую сестру, а Всеволод и Мария не имели своего гнезда тогда еще. Мы знаем, были, вот я уже говорила, да, нелегкие были отношения с сводным братом, с Андреем Боголюбским, вот они скитались, то там на одном дворе поживут, то на другом поживут. Вроде бы она организовала этот заговор, чтобы наконец-то Мария и Всеволод заимели собственное гнездо, заняли бы Владимирский престол. Ну, вы знаете, я думаю, что, конечно, это совсем не так. Но, во-первых, хотя бы потому, что после смерти Андрея Боголюбского не Всеволод пришел, не Всеволод начал княжить, а его средний брат Михаил.
Должен
никакой
быть. Выгоды он
не имел. Абсолютно никакой. Вот это раз. Во-вторых, она была невероятно богомольной женщиной. вот невероятно, мы сейчас будем об этом говорить, и представить себе, что вот такая богомольная и богобоязненная женщина вдруг начнет, зная о том, что готовится такое чудовищное кровавое преступление, и Всеволод тоже был очень благочестивым человеком, и тоже, вот я об этом буду говорить, тоже очень богобоязненно были люди, которые всерьез боялись оскорбить Бога, чтобы они допустили такое преступление. Ну, просто невозможно. Но вообще, вы знаете, вокруг исторических личностей в нашей истории всегда очень много
домыслов.
Абсолютно много. Вот, вы знаете, она там знала. Но откуда мы это знаем, что она знала? Вот то, что она была благочестивая, да, потому что осталось ее завещание, потому что она прославленная церковью, она в соборе Владимирских святых, покровительство церкви, щедрость, милосердие. В то время слово «милосердие» очень жестокое, время междоусобиц, между братьями, между сыном и отцом вообще было редкостью, да? А Марию Есению-то в летописях-то называют благочестивой, благосердной. Вот, например, в Лаврентийской летописи мы очень интересно встречаем запись о том, что ну, враги такие исконные Всеволода Ростиславича после очередного сражения во Владимире, они из него сбегают. Они убегают из Владимира и бросают в городе свою престарелую мать, братья Ростиславичи, и своих жен. Но что должен был бы делать Всеволод? А вы знаете, он их вообще даже не то, что там в плен не взял, он стал благотворить им. И Мария Есения, этих несчастных женщин, которые бросили вообще их мужья, и да, свою мать, и своих жен, она берет их под свою опеку. Какой было христианский
милосердие. Тебе заговорщица.
Да, вот и заговорщица. А вот Всеволод, ну, посмотрите, как пишет о нем вот слово о полку Игореве, с каким уважением, достоинством. Вот он, Буйтур-то, это же о нем, Буйтур, Всеволод. «Где же ты, великий князь Всеволод, или не помыслишь прилететь издалече, отцовский золотой престол защитить, селенты веслами Волгу разбрызгать, а Дон шеломами вычерпать?» Ну, вообще, вот чувствуется какое-то взывание к нему как герой. Ну, не может быть русский православный герой, извините, мерзавцем и человеком, который, зная о смертоубийстве,
потворствует.
Да, будет этому потворствовать. Да. Я уже говорила, что правление Всеволода Большое Гнездо, это было время высшего расцвета Владимирского княжества. Он, по сути, самодержимцем становится, и города растут, и богатеют, строятся храмы, Мария Есения благотворит, и сам-то, несмотря, кстати, вот на такую богатырскую стать, поступь, силен-то веслами Волгу разбрызгать, а то он шеломами вычерпать. Посмотрите, а он в это время же и миролюбив, и благочестив. Вот посмотрите, остались какие напутственные слова Всеволода Большое Гнездо, когда он своего 20-летнего сына Константина отправляет на служение в Новгород. Он ему вручает не только меч, но и крест, и говорит ему: «Иди управлять народом, будь его судьей и защитником». Меч и защитником, крест. «Бог и государь, родитель твой, гряди с миром, помни славное имя свое и заслужи оное делами». Вот слушайте, вот нам надо вот всех наших чиновников, губернаторов, вот я не знаю, вот прям вот слова вот эти, я, ну ж, книгу прям какую-то прям издать, где оставить вот только слова Всеволода: «Гряди с миром, помни славное имя свое и заслужи оное делами». Какие мудрые слова произнес Антонин Санна, святейший патриарх. Недавно я слушала его проповедь, сейчас не помню где, это не важно, когда святейший сказал о нашей ответственности за прошлое. Вот не за будущее, а за прошлое. Вот уже умерли предки, а вот человек жив, а вот могут вспоминать: «А, вот это вот сын-то Иудин, да, я там Имерек говорю, вот это он». То есть вот как будут потом, и вот что было в прошлом, то есть вот за прошлое мы даже отвечаем. Представляете, какая глубокая мысль. И вот сейчас вот в этом прошлом, гряди с миром, помни славное имя свое и заслужи оное делами. Прям всем губернаторам распечатать во множестве и отдать. Согласитесь,
согласна,
чтобы вот славное имя, вот посмотрите, там поймали, там арестовали, там посадили. Какое там прошлое-то? Кем ты там был? И ведь будут же вспоминать, так что мы в ответе за прошлое. Вот скажите, если напутствует Всеволод Большое Гнездо своего сына такими словами, вот мог он быть тем, о чем тут ему приписано? Да нет, конечно. А супруга занималась благотворительностью, И смотрите, как пишут летописи, она была не просто добра, но призлиха добра до всех. Призлиха добра до всех. Я говорю, вот слава Богу.
Излишних.
Да, прям призлиха, ну, чрезвычайно, очень. И когда в 1185 году в Владимире был страшный пожар, я почему-то дату называю, потому что, видимо, он до такой был степени серьезный, что вот остался даже год этого пожара, когда сгорели практически все храмы. И сам Всеволод Юрьевич, как в летописи пишет, приказал призвать со всех концов земель мастеров и восстанавливал разрушенные храмы. В первую очередь он начал храмы восстанавливать. И раздавал деньги неимущим погорельцам на построение жилищ, причем из собственных денег. И уже тогда ведь разделяли собственные деньги и казну. Вот не надо думать, что да, так вот там черпал государь, бездонная бочка какая-то была. Нет, вот была личная казна, и государева казна оставалась та, которая для общественных нужд предназначалась. Он из собственных денег выдавал погорельцам. А вот смотрите, пишет про нее, княгиня Мария Есыня же преимущественно убогим раздавала, хотя уборы ее богаты, едва ли не все погорели. Вот так.
И
сами уже тогда, потому что, я говорю, он был такой страшный, что даже и год зафиксирован этого пожара, и написано, как она благотворила. И летописцы того времени называли ее российской Еленой, Феодорой, второй Ольгой. Представляете, то есть за счет вот она тогда, видно, производила впечатление такой мудрой и, наверное, такой не менее державной, потому что она же помогала Всеволоду в устройстве государства, в государственном строительстве, как бы мы сейчас сказали. Да, вот хочу тоже зачитать вот интересную то, что пишут они и летописи. «Славное благочестие, мудростью, благоверная княгиня Всеволожская из детства в страсти Божьей, любящая правду, воздающий честь епископам и игуменам, и чернорисцам, и пресвитерам, и любящий чернорисца, и подававши требованиям им, бящий бо, нешелюбиво и странно любится, печальная и нужная, и больная всех тех утешаши, и подававши им требуемое». Вот так.
Тоже образец.
Вы представляете?
Подражание.
Да, абсолютно. И завещала это своим сыновьям. Действительно, вот женщины русские отличались тем, что в то страшное междоусобное время они действительно проявляли образцы мудрости, милосердия, собирания. Ведь они же молились действительно обо всех и о тех, о других. Для них ведь чужих не было. И горе каждой матери, жены, оно понятно абсолютно всем. И женщины очень часто могут понять друг друга в этом смысле больше. Женщины не хотят войн. Женщины хотят, чтобы все жили в мире, чтобы дети их были рядом, чтобы рождались внуки. Ну вот что женщина хочет, да? Мир и покоя, и благополучия. И, конечно, вот сейчас, вы знаете, вот как Святейший сказал, да, переформатирование происходит, некое сознание. Так вот сейчас, к сожалению, вот переходит переформатирование женского сознания. Но женщина, ну, никак не хотят оставаться женщинами. Ну, никак. Я вот... Знаете, Дарья Александровна, ну просто не представляю, чего нам делать. Ну, конечно, средства массовой информации тут тоже работают. Сначала нам несколько лет показывали женщину-прокурора. Теперь нам показывают женщину-следователя. Ну, женщину-патологоанатома. Вот я не знаю, там женщина – это несчастная крановщица. Ну, все, кто кроме женщины-матери. Вот все перечислят профессии, вот должны женщины. Ну, что такое женщина-прокурор? Ну, я не представляю себе, что такое женщина-прокурор.
Нет, есть у нас Поклонская Наталья, вот, очень хороший прокурор.
Ну, это не женская профессия.
Согласна, абсолютно.
Она хорошая, я же не спорю. Но профессия у нее не женская. Сейчас она хорошая. А что с ней станется через несколько лет, когда вот она, понимаете, это вот женщина, которая вот судит, осуждает,
карает
да, вместо
душе,
мира. Вместо душе. Мира. Вот как Марии Сыне, предложите Марии Сыне быть прокурором, да ни за что на свете. Вы знаете, и вообще ведь существовал же суд и женский княжеский. Вот такое же было на Руси, сейчас об этом забыли. И когда уже не могли найти и достучаться до князя, к княгине бежали, к женской. Знаете, там в попытках найти там же истину, правда, и милосердие, понимание. Поэтому, ну, не знаю, я бы не пускала бы своих дочерей, внучек, ну, ни в какие бы прокуроры. Сестра милосердия, учитель, врач. Понимаете, ну, вот есть исконно какие-то женские профессии, которые требуют терпения и милосердия. Но карать – это не женское занятие. Это должно быть исключением, понимаете, исключением. но не правилам. А нам сейчас вот это все пытаются показать. Ну, как правило.
Все равноправие, да, толпы.
Все равноправие, понимаете? Феминизм. Но ладно, когда мужчины говорят, мы там ругаемся и употребляем какие-то нецензурные слова, по-русски выругался. Во-первых, по-русски никто никогда не ругался. Вот это надо понять, что мат, представить, ну, таких слов просто не было. Давайте вот летописи посмотрим, как люди говорили. Да ну не было такого никогда. Это все, там, говорят, кто-то книжку даже написал, когда там вот мат пришел на Русь, надо бы почитать, мне даже это интересно. Но я абсолютно уверена, что это какое-то позднее изобретение наверняка и насаждаемое насильно, потому что русские люди были все богобоязненными тогда, и представить, что они такие слова будут употреблять. Ну, слушайте, ну ладно, еще мы как-то воспринимаем, когда этим занимается мужчина, ну что там с ним взять? Ну, сейчас, простите, уже женщины этим... Женщины, девочки уже, они даже не ругаются, они говорят на этом. А когда это уже слышишь со стороны женщины, да?
Я не могу утерпеть, я всегда вмешиваюсь.
Это, ну, я
не
тоже.
Не всегда с успехом, но...
Ну, что делать? Ну, так действительно
невозможно.
Нельзя, когда женщина должна вносить, вот как Мария Ясыня, посмотрите, Боголюбиева, и Елена Российская, Феодору, и Ольга, то есть, ну, какие были эпитеты. 12 детей родила, воспитала, из них... Мученик Георгий Всеволодович, удивительный владимирский святой, он лежит во Владимире. Послушайте, это же действительно надо какие было силы иметь. И вот она заболевает, да, 12 детей, последний ей очень тяжело дался, от последних родов она никак не оправилась, и она понимает, что ей надо уходить в монастырь. Ну, вроде дети уже все взрослые, она может это сделать, но и она претерпевает эту болезнь. Тогда, конечно, сейчас лекарства хоть какие-никакие, но есть. Тогда вы представляете, нет лекарств, ее не везут, она уже ходить абсолютно не может. Как пишется вот в летописях, она 7 лет где-то вот провела в таком болезненном состоянии, и тоже пишет, что она абсолютно не роптала. И она постоянно говорила о том, что ну, мы столько благодеяний от Господа получали, ну давайте, вот что же мы не потерпим. Она, которая творила добро, и она могла с таким терпением, с мудростью и воспринять болезни. И по ее просьбе строит Всеволод вот этот княгинин монастырь. В 1200 году начал строиться, за 2 года был возведен, и главный его собор – это Успенский. Да? Ну, вот я говорила, к сожалению, в первозданном виде он не сохранился, но вот как считается, что он напоминал вот этот прекрасный Дмитровский собор, вот это просто... чудо, какой-то шедевр русского зодчества, который стоит сейчас во Владимире. И вообще вот этот, кстати, Успенский собор, он стал местом упокоения женщин княжеских родов во Владимире. И, между прочим, вот как, вот, может быть, удивительно будет, я когда об этом узнала, уже был специальный чин повиновения княгинь. И вот представляете, кем был написан этот чин повиновения владимирских княгинь? Ой, ни за что не догадайтесь, Иваном Грозным.
Ух,
знаете, то есть вот он так почитал, вот владимирские княгини, а там были погребены вот сама владимирская княгиня Мария Ясыня, ее сестра, там была погребена, смотрите-ка, княгиня Васса, мать Даниила Московского. Там она погребена, вот в этом же княгинином монастыре. Супруга Александра Невского, Евдокия Александра. Мать Александра Невского, княгиня Феодосия в иночестве Ефросиния. Представляете, какие там женщины? И, между прочим, некоторое время вот в этом Успенском соборе княгининого монастыря и был погребен сам Александр Невский. То есть некоторое время захоронение его находилось там. И в этом же, кстати, монастыре очень две интересные женщины жили. Это... царевна Пелагея Михайловна, супруга царевича Ивана, сына Ивана Грозного, того самого знаменитого, да, и царевна Ирина Годунова. Мы не обязательно будем говорить, если у нас сил хватит, конечно, на это, в монашестве Ольга. Вот такие вот интересные женщины там жили, и вот такие женщины были погребены, опять-таки, повторюсь, то есть Иван Грозный их очень почитал, как матерей. Я всегда говорила, что вообще наши великие князья и цари очень почитали женщин. И даже вот составил, представляете, сын составил чин погребения. Ну, смотрите, он был таким, конечно, красивым, и воздавался этот монастырь, конечно, был известен прежде всего своей основательницей, ну, для которой он, собственно, и создавался, что вот он до сих пор называется княгинин. Очень интересно, очень благодатно. У тех, у которых есть возможность, Ну, обязательно поезжайте туда, получите несказанное удовольствие. В 1205 году принимает Мария Есения постриг, следуют за ней, ну, все ее близкие, конечно, плач, ну, вот, ну что же, вот она, конечно, недолго прожила, а она скончалась, она принимает постриг, а, насколько я знаю, есть сведения, что она принимает великую схему, в великой схеме ее имя Марфа, о чем там и написано, можно прийти, помолиться. Но вот чем еще я хочу обратить особое внимание, чем же прославлена эта женщина? И вот Людмила Евгеньевна, она тоже, Морозова постоянно об этом говорит. Вот для нас ведь дошли завещания мужчин. Единственное женское завещание – это Мария Есения, которое до нас дошло. Каким-то чудом, вы представляете? Дети? Да, ее завещание детям. Вот когда она умирала, она собрала своих детей, и вот что она им сказала. Тут разные такие варианты, тут и более короткие есть у Карамзина, но я оба, с вашего позволения, назову. Смотрите, что она детям говорила. «Всегда имейте тихость и кротость, и смиренно мудрее, и любовь, и милость. Алчущих насыщайте, жаждущих напояйте, нагих одевайте, вольных посещайте, и себя в чистоте соблюдайте». Милостыню всегда творите, ибо она поставляет вас перед Богом. Никакого человека не минуйте без привета. Сами же между собою имейте нелицемерную любовь. И Бог мира и любви будет в вас, и сохранит вас от всякого зла, и да покорит врагов ваших под ноги ваши. Ежели в ненависти и в распрях, и в вражде будете между собою, то сами погибнете, и благословенное наследие – державу Отечества вашего погубите, которую про отцы вашу и отец ваш и прочее родство ваше многим трудом и потом приобрели. А? Каково, Антонина Александровна? А? Как мощно-то, вы посмотрите. А Карамзин это даже не просто завещание, это поучение. Помните, мы говорили, что это поучение Владимира Мономаха, из потрясающего, вот, вместе со словами «Сел до большое гнездо» в напутствии сыну Константину, мы только что об этом говорили. Чтобы почитали, чтобы все-таки чтобы знали они, что какое у них отечество-то было. И посмотрите, более как-то, ну, может быть, емко об этом говорит Карамзин, что он пишет: «Готовясь умереть, призвала сыновей и заклинала их жить в любви, напомнив им мудрые слова великого Ярослава», да, Ярослава Мудрого имеется в виду, «что междоусобие князей губит и отечество, возвеличенное трудами предков». Не добавить,
не убавить,
не убавить, ничего невозможно. Советовала детям быть набожными, трезвыми, вообще приветливыми и в особенности уважать старцев по изречению Библии. Во множем времени премудрость, во множестве житии ведение. Распри княжеские губят отечество, возвеличенное трудами предков. Да, ну вот, знаете, вот можно только вздохнуть. Только вздохнуть. Вот это завещание у нее осталось. Знаете, это действительно редкий случай, очень редкий, потому что, ну, это, наверное, вот оно единственное, которое дошло. И вы знаете, я ведь как узнала о Марии Есении? Моя любимая святая, как известно, Ефросинья Московская, Евдокия, об этом знают все. И когда я занималась изучением жизни, жития Ефросиньи Московской, я как раз вот наткнулась на это имя. Потому что именно Ефросинья Московская, как известно, они дальние родственники были с Дмитрием Донским, то Ефросинья Московская – это тоже ветвь от Марии Есении. Она ее очень почитала, она знала об этом завещании, и, по сути, Евдокия Ефросинья Московская, она-то и установила почитание Марии Есении в Москве. То есть она тогда ее принесла. И посмотрите, там 12 детей, здесь 12 детей. И обе какие, да, какие обе были мудрые женщины, как Евдокия Московская, так и Мария Есения. Так что недаром вот в храме Ефросиньи Московской мы очень почитаем Марию Есению, у нас есть икона, и в день ее памяти мы обязательно служим. Служится в этот день литургии, служится молебен Марии Есении. 1 апреля, так что вот да, просим всех, вот уже было, и была литургия у нас. Знаете, ведь вот очень важна фигура, это же Кавказ, вот она сейчас очень важна. Вот приезжает аланская княжна из далекой Осетии, приезжать, чтобы быть верной помощницей мужа, чтобы служить Руси Великой, чтобы стать русской святой. Вот какое у нас действительно удивительное отечество, сколько наций, сколько народов, каждый со своей культурой, необычной. Мы должны друг друга уважать, любить, поддерживать, помнить, что мы все вместе великая нация. Вот Мария Ясыня тому нам безусловно пример. И как же вот ее дети любили, мученик Георгий Всеволодович. Вы же знаете, что, наверное, что в Княгининном монастыре хранились мощи мученика Авраамия, тот, который пострадал от Магометан. И вы знаете, некоторое время они находились, что называется, в плену у волжских булгаров, вот, мощи Авраамия. И ведь сам Георгий, он отбил, что называется, эти мощи. И в память о матери он их внес на плечах в Княгинин монастырь. На плечах нес мощи мученика, который вот отбил, который очень почитал. И они сохранялись в Княгинином монастыре. Вот как, представьте, вот как любил мать, встречал мощи, а потом вот нес их. Нес монастырь на плечах. Сам Георгий Всеволодович, мы знаем, мученически погиб в схватке с булгарами, и ему отсекли голову. Да, ему отсекли голову, потом голова была найдена, и когда сложили его же останки и голову, они срослись. И я же беседовал долго с митрополитом Владимирским, и он мне сказал, вы знаете, он мне сказал, что Сергей, я уже старенький.
Владыка Евлогий.
Да, Владыка Евлогий. Вы знаете, говорит, я ведь уже старенький, мне ведь уже перед Богом-то я уже предстану, мне зачем вот что-то такое лукавить? Я же принимал участие там в переоблачении мощей Георгия Всеволодовича, и я вот лично видел вот этот шрам, вот этой острой сабли на срощихся костях. То есть, ну, можно верить в это чудо, не верить, но кто-то скажет, что-то там придумали, ну вот этот шрам-то есть, тем более на костях. Понимаете, вот чудесным образом хранятся в Владимире, мы знаем, мощи Георгия Всеволодовича, я его тоже очень почитаю. Он, кстати, вот у них день его памяти приходится на память как раз и Сергея Александровича. То есть вот Сергея Александровича взорвали в день памяти.
Великого князя.
Да, великого князя Сергея Александровича, вот Георгия Всеволодовича. Так что, знаете, вот такая вот удивительная святая, тут Мария Ясыня, которая дала нам замечательных русских великих князей Александра Невского, Дмитрия Донского, остальные роды Дмитрия Пожарского, Евдокии Московской, все ее потомки. Вот такая вот святая, которая соединяла Осетию, соединила Русь, и которая показала пример вот этого беззаветного служения Отечеству. Вот она не думала, Кавказ, не Кавказ, приезжает, служит так, что мы все дети одной отчизны, одного Отечества, кто бы мы ни были. И мы вот уважаем, естественно, осетинскую культуру, это очень красиво, это замечательный народ, очень хороший, приветливый. Там пекут замечательные осетинские пироги, очень вкусные. Православный народ почитает Святую Троицу, Богородицу, Георгия, ну, теперь и Марию Ясыню Аланскую. Но я думаю, что многие, у кого будет возможность, приедут во Владимир, сейчас много паломнических поездок. Может быть, уже немножко с другим чувством они придут в Княгинин монастырь и поклонятся этой замечательной женщине. Спасибо. Спасибо всем.
Спасибо, Господи, вас. Вот ради этого мы и затеяли вот цикл этих программ, чтобы эти великие наши жены и святые стали нам ближе, стали мы их молитвенниками и понимали, что наше действительно и земное, и небесное Отечество, оно ведь едино. Спасибо вам большое.
Спасибо Господи. Большое. Спасибо всем. Счастья и любви.
Вы слушали передачу из цикла «Великие жены Святой Руси».